Радио Прага Интернешнл. Новости.
Глава МИДа Чехии встретится с премьером и четырьмя министрами Индии. Шанхай приостановил официальные отношения с Прагой. Таиланд выбран в качестве партнера выставок туризма в Барно впервые в истории Чехии. Министр иностранных дел Чехии Томаш Петричек, который находится с официальным визитом в Индии, проведет в рамках участия в международной конференции переговоры с индийским премьером Нарендрой Моди, а также наряду с этим глава чешской дипломатии встретится с четырьмя министрами Индии – обороны, промышленности, гражданской авиации и иностранных дел – Субраманьяном Джайшанкаром. «Мы хотели бы пригласить господина министра на новый форум «Индия-Центральная Европа», проведение которого впервые планируем в текущем году, сообщил агентство ЧТК Томаш Петричек. Весьма перспективным торговым партнером для Чехии Индию также считает вице-президент Чешского союза промышленности и транспорта Радек Шпицар, который находится в Индии с делегацией предпринимателей. Финансовый центр Китая Шанхай приостановил официальные отношения с Прагой после того, как столица Чехии подписала договор о партнерстве с тайваньским Тайбэем. В пресс-релизе властей Шанхая указывается, что Прага совершила ошибки по целому ряду вопросов, которые касаются Тайваня. Прага вмешивается во внутреннюю политику КНР и публично выступает против принципа одного Китая. Руководство Шанхая и его народ решительно протестуют против этого. Цитирую заявление властей Шанхая агентства ЧТК. В Шанхае находится Генеральное консульство Чехии. Автозавод Toyota Peugeot Citroën автомобиль планирует серийный запуск моделей Toyota Yaris на своем предприятии в городе Кулин в Центрально-Чешском крае, которое специализируется на производстве легковых автомобилей малого класса для европейских потребителей. Автомобили, которые продаются в Европе с 2005 года, будут производиться в Чехии наряду с моделями Toyota Auga, Citroën С1 и Peugeot 108, которые сходят с Кулинского конвейера также сегодня. С 1 января 2021 года совместное предприятие по производству компактных моделей А-сегмента Toyota Peugeot Citroën ЧЕК в Кулине переходит в финансовую собственность компании Toyota. После этого в Кулине также будут собирать автомобили всех трех марок, заверил ЧТК пресс-секретарь предприятие Томаш Парубек без приведения подробностей о конкретной дате начала запуска модели Toyota Yaris. В качестве партнера выставок по выездному и внутреннему туризму «Go» и «Region Tour», которые будут проходить в Барно, в этом году впервые в истории Чехии выбрано Королевство Таиланд. Выставки, на которых можно, кроме прочего, продегустировать блюда тайской кухни и ознакомиться с культурой этой страны, продлятся с четверга по воскресенье 19 января. Фестиваль путешественников будет проходить в павильоне «П», его главной темой являются ставшие поистине легендарными путешествия Иржи Ганзелки и Мирослава Зигмунта. Израильская компания «Суперком», с которой служба пробации и медиации Чехии заключила контракт на поставку электронных браслетов вплоть до 2024 года для наблюдения за преступниками, отбывающими наказание под домашним арестом, до сих пор не предоставила 120 новых комплектов. Недостающие браслеты компания обязана была предоставить до октября прошлого года, однако фирма до сих пор не реагирует на призывы чешской стороны о соблюдении условий договора. По этой причине, как предупреждает служба пробации, мониторинг таких лиц будет временно ограничен. Вместо этого на некоторое время можно было бы ввести проверки по месту нахождения этих людей, которые отбывают наказание в домашних условиях. Таможенное управление Чехии планирует закрытие в нынешнем году таможенных постов в городах Годанин, Хеп, Ячин, Мост, Пелгримов, Карвина, Тахов, Страконица, Трутнов и Вышков. Ликвидация постов не повлечет за собой увольнение таможенников. Они будут переведены в другие структурные подразделения, более эффективные с точки зрения надзора и контроля в этой сфере. Об этом агентство ЧТК сообщила пресс-секретарь таможенного управления Мартина Канькова. Причиной сокращения числа таможенных постов, по словам пресс-секретаря, является необходимость постепенной электронизации всей системы таможенного контроля. В настоящее время в ведении чешского управления находятся 15 таможенных учреждений и 43 пункта пропуска. И в заключение коротко о погоде. В среду в Чехии ожидается облачная погода, температура ночью до минус 1 градуса Цельсия, днем воздух прогреется до 2-9 градусов тепла. Ветер умеренный до 6 метров в секунду. И это все новости к данному часу. Выпуск новостей подготовила Ларета Вашкова.
Вы слушаете программу русской службы «Радио Прага Интернешнл». У микрофона Катерина Испурвит. За нападением на чешскую больницу могут стоять российские хакеры. Дроны, маленькие беспилотные летательные аппараты приобретают все большую популярность. Однако не надо забывать, что и для них должны соблюдаться правила дорожного движения. В январе этого года на 87-м году жизни скончался Иван Пассер, режиссер и сценарист знаменитой чехословацкой «Новой волны», соавтор многих картин Милоша Формана. Об этом в нашей сегодняшней программе. Кибератака против больницы в Бенешеве велась, по всей видимости, российскими хакерами, сообщает чешское радио со ссылкой на осведомленные источники. На компьютерную сеть больницы напал вирус «Рюк», который заражает главным образом правительственные и корпоративные компьютеры, работающие с конфиденциальными данными. Подробнее Эва Турочкова.
Для начала напомним, что компьютерная сеть больницы в Бенешеве была выведена из строя в декабре прошлого года. Установка нового системного обеспечения обошлась Центрально-Чешскому краю 40 миллионов крон, причем эта сумма не является окончательной. Вирус-вымогатель «Рюк» относится к специфическим вредоносным программам и атакует выборочно, объясняет Мирослав Дворжак, технологический директор антивирусной корпорации ESET.
Та скупина, которая стоит за «Рюком», си выбирает потенциально заимовые цели.
Группировка, управляющая «Рюком», делает подборку потенциально интересных мишеней. Это в основном богатые организации, которые в случае удачного заражения компьютерной сети способны выплатить за возобновление доступа к данным круглую сумму. Если исходить из описанных ранее случаев, речь идет о миллионах долларов.
Эта скупина пришла со зверененных případů, так и в рядах миллионов долларов.
Говорит Дворжак. Рюк относится к вирусам замедленного действия. Попав в компьютер, он сначала анализирует данные и содержащиеся в памяти документы. Иногда способен отключить антивирусные программы, а затем полностью шифрует компьютер. Взломать шифры доступными средствами практически невозможно. Криминальная российская группировка, создавшая программу, затем требует от жертвы нападения выкупа, сообщил редактору чешского радио Яне Магданевой специалист.
Единственная информация, которую вы получаете от операторов «Рюка», это сообщение о том, что ваш компьютер заражен данным видом вируса и адрес, по которому вам следует обращаться. Обычно это бывает электронный адрес в почте ProtonMail, которая шифрует сообщение. А дальше все зависит от вас, при каких условиях или за какие деньги ваш компьютер могут дешифровать.
Пояснил Дворжак. Ярослава Покорна-Ерманова, гетман Центрального Чешского края, который является учредителем больницы города Бенешев, отказывается сообщать подробности.
Инцидентом занимается ведомство по защите персональных данных, а также Национальное ведомство кибернетической и информационной безопасности.
С безопасностными службами,
подтвердила гетман.
Я не располагаю никакой информацией о том, что кто-либо потребовал у больницы выкуп. Такой вопрос не рассматривается.
Заявила Покорна-Ерманова чешскому радио. Национальное ведомство кибернетической и информационной безопасности никаких подробностей о нападениях не сообщает в принципе. В конце декабря ведомство, однако, выдало предупреждение, касающееся именно «Рюка».
С тем самотным рансомвером в той сети
Сначала компьютер или сеть могут быть заражены другим вирусом, который модифицирует данные, копирует их или похищает. В результате определенной комбинации, а именно с ней было связано наше предупреждение, выданное в конце прошлого года, компьютер может быть подвержен серии атак различными вирусами, последним из которых является ransomware, способный шифровать данные.
Сообщил пресс-секретарь национального ведомства Радек Голий.
Несмотря на растущую популярность и адаптацию многих моделей для начинающих, дроны остаются достаточно сложным радиоуправляемым прибором. Благодаря своей конструкции дрон может делать красивые пируэты в воздухе, резко набирать или снижать высоту, а также совершать быстрый крутой разворот на 180 градусов. Однако для этого необходимы определенные навыки управления. Кроме того, нужно соблюдать безопасную дистанцию при взлете и посадке. Что же надо знать, прежде чем отправлять в воздух маленький беспилотник? Объясняет Ирина Ручкина.
Вам кажется, это жужжит надоедливая муха? Отнюдь нет. Это звук дрона, беспилотного аппарата, популярность которых в Чехии растет с каждым годом. Ведь благодаря дрону вы сможете увидеть привычные места, парки, леса, памятники культуры и архитектуры совершенно нового ракурса. Однако прежде чем начать осваивать местность с высоты птичьего полета, необходимо не только научиться управлять дроном, но и ознакомиться с правилами его использования. Подробнее рассказывает Ян Елинек, опытный пилот дронов, фотограф и путешественник.
Если вы хотите управлять дроном лишь ради развлечения, а полученные фотографии использовать только в личных целях, то никаких экзаменов сдавать не надо и разрешение получать не требуется. Однако, если вы планируете продавать или выставлять свои фотографии, сделанные с помощью дрона, вам необходимо пройти экзамен на пилотирование и получить необходимое разрешение. Все экзамены практически и теоретически надо сдавать в управлении гражданской авиации. После прохождения тестов и регистрации ваш дрон получит регистрационный номер, который есть у всех самолетов. Кроме того, вам придется решать множество административных вопросов. Например, вы будете обязаны вести пилотный журнал.
Ответственность за предотвращение столкновений беспилотников с пилотируемыми воздушными судами и другими объектами в воздухе, а также столкновений с препятствиями на земле, возлагается на внешнего пилота. Какое расстояние надо соблюдать при управлении дроном?
С дроном бисте не мели летать выше, чем 300 метров.
Беспилотные летательные аппараты могут совершать полеты на высоте до 300 метров, однако идеальная высота составляет 150 метров, потому что выше могут летать, например, бипланы. При взлете и посадке в идеале нужно сохранить дистанцию не менее 100 метров от людей и 150 метров от жилых зданий.
А 150 метров от заставленных областей.
Ян Елинек подчеркивает, что параметры, указанные в поправке к закону, это минимальные требования. И всегда надо следовать простому правилу. Расстояние от охраняемой территории, дома или памятника, должно быть в два раза больше высоты полета. То есть, если ваш дрон летит на высоте 100 метров, то до ближайшего объекта должно быть около 200 метров. Кроме того, полиция имеет право временно ограничивать нахождение беспилотников в воздушных пространствах над местом проведения публичных массовых мероприятий, прилегающих территорий и зданий. Важно помнить, что дроны могут развивать немалую скорость и делать в воздухе крутые виражи. Кроме того, начинающие пилоты дронов должны помнить, что система управления беспилотником во время съемки под землей существенно отличается от обычной и требует некоторой подготовки.
Vždycky je to problém v jediné věci. Ten dron je ovládán pomocí GPS.
Это действительно может быть проблематично, если вы управляете дроном под землей, например, в пещере или в подземельях какого-нибудь замка, вам следует быть готовым к тому, что может возникнуть проблема с управлением из-за отсутствия сигнала GPS. Под землей вам придется многие параметры настраивать вручную, что требует большего опыта и мастерства пилота, в то время как обычно дрон может самостоятельно настраивать ровную траекторию полета благодаря координатам с GPS.
Если летаете в воздухе, так он держит ту стабилитету díky тому, что снимает неустанно GPS урядницы.
К сожалению, за последние годы число нарушений закона с использованием беспилотников выросло вдвое. Было несколько случаев, когда дроны приближались к авиационной технике во время военных парадов и их репетиций. Все больше жалоб приходит от управляющих и смотрителей чешских замков и дворцов. Дроны не только мешают посетителям, но и из-за неумелого управления несколько раз нанесли ущерб крышам и стенам зданий. Впрочем, большинство новых моделей имеют сенсоры, которые не позволяют им приблизиться к объектам более чем на метр или полтора. Но как разобраться в том, куда можно, а куда нельзя направить беспилотник?
Přemýšlet, kde vůbec mohu létat, doporučuji navštívit stránky Úřadu pro civilní letectví.
Если вы хотите убедиться, разрешены ли полеты и съемка, даже для личных целей, у конкретного объекта и на конкретной территории, вам следует заглянуть на сайт Управления гражданской авиации, а именно на поправку X, законодательство о беспилотных летательных аппаратах. Там можно найти всю необходимую информацию на законодательном уровне.
Dodatek X. A tam se dozvíte základní věci, které s tím souvisí.
«Жизнь моего дорогого друга» Ивана Пассера – отличный материал для фильма, писал Милош Форман о режиссере и сценаристе, вместе с которым создавал фильмы чехословацкой «Новой волны», бежал с оккупированной родины и работал в США. 9 января 2020 года Иван Пассер скончался в Неваде, на 2 года пережив Формана. За полвека в Америке Пассер снял более 10 фильмов, в том числе «Рожденный побеждать» с Джорджем Сигалом и «Сталин» с Робертом Дювалем.
Богема.
Иван Пассер родился 10 июля 1933 года в Праге. Учился в гимназии в Подебрадах, где его однокашниками были Милош Форман и Вацлав Гавел. Его лента 1965 года «Интимное освещение» вошла в список лучших чехословацких фильмов всех времен. Годом ранее, как помощник режиссера, Иван Пассер работал на съемках дебютной картины Формана «Черный Петр». Часть ролей по замыслу исполняли непрофессионалы, которых Пассер находил прямо на улице. В 2016 году в «Карловых Варах» Иван Пассер вспоминал, как нашел Яна Востерчила, исполнившего роль отца. Он был капельмейстером духового оркестра и никогда раньше не снимался в кино.
Мы ему говорим: «Господин капельмейстер, приходите на съемки в среду». Он отвечает: «В среду я не могу, играю на похоронах». «А это надолго?» «Зависит от того, кого хоронят. Если какая-то партийная шишка, то дольше, а если простой обыватель, так пара минут». Он пришел на площадку, все сделал, а мы ему боялись сначала сказать, что это одна из главных ролей.
Позже Ян Востерчил играл и в других лентах Формана, снятых вместе с Иваном Пассером. «Любовные похождения блондинки» 65-го года и «Бал пожарных» или «Гори, моя барышня» 67-го. А потом «Пражская весна» завершилась вторжением войск Варшавского договора. Иван Пассер вспоминал свой отъезд с родины.
Но hned по инвазии мы се бали.
После вторжения мы боялись, что границы закроют, и мы больше никогда не сможем снимать фильмы, поскольку мы сделали «Бал пожарных», который раскритиковали на съезде Компартии. 9 января 1969 года мне кто-то сообщил, что русские танки выезжают из казарм в городе Млада-Болеслав. Я съездил посмотреть. Это была правда. Так что я позвонил Милошу, и в 4 утра мы были на погранпереходе с Австрией. Мы думали, что уезжаем на год. Быть оккупированными Советским Союзом было абсолютным абсурдом. Но мы там остаемся до сих пор.
Оккупованный Советским Союзом. Что-то было абсурдно. Но мы там до днешка.
Как признавался Иван Пассер в одном из интервью, единственной проблемой при работе в США поначалу был язык. Когда я говорил по-английски, то казался себе каким-то недоразвитым. Но сам процесс производства фильма очень похож. В Академии кинематографии я хорошо освоил систему Станиславского, которую обучают и американских актеров. Когда артист видит, что режиссер знает Станиславского, то он успокаивается, и с ним просто работать, рассказывал Иван Пассер. В Америку он приехал, имея в кармане $250. Однако они с Форманом, обоим тогда было чуть более 35, быстро начали зарабатывать на жизнь.
Дикитем, так званая новая волна 60-х годов.
Так называемая «Новая волна 60-х» создала большую рекламу чешским фильмам, Чехословакии и нам. Так что нас приглашали разные университеты читать лекции. Нам платили по $500. Для нас это были большие деньги, которые мы получали за полдня. Нам нашли дом в Нью-Йорке, принадлежащий какому-то архитектору, который разводился с женой, и ни один из них не имел права там жить. Так что нас там поселили бесплатно. Мы должны были только лишь за ним присматривать.
В своих мемуарах «Круговорот» Милош Форман вспоминает, как пастор вызволил из-за железного занавеса своего сына, оставшегося в Чехословакии.
Для этого он придумал и блестяще осуществил операцию в духе холодной войны. Иван-младший долгие годы безуспешно пытался получить разрешение на поездку на Запад, но правительство подозревало, что он хочет удрать и воссоединиться с отцом, так что его никуда не пускали.
Пассер-младший смог выехать в Югославию, где отец приготовил для него 5 сценариев побега на Запад. В результате сработал наиболее киношный. Форман пишет.
Самый многообещающий запасной вариант был разработан, когда Иван ответил самому себе на вопрос: «А что бы я сделал, если бы снимал это в кино?» Ответ был прост. Он обратился бы к бутафору, чтобы тот сделал фальшивый паспорт. Иван связался с лучшим бутафором французского кино, и тот изготовил ему французский паспорт, который выглядел абсолютно как настоящий, потертый и со всеми нужными печатями. Загвоздка была в том, что на фотографии был не Иван-младший, а какой-то неизвестный молодой человек. Но фотографии на французских паспортах были в то время не больше ногтя, так что это ничего не значило. Настоящая проблема состояла в том, что Иван-младший не говорил по-французски, так что Иван-старший попросил знакомую француженку приехать на уикенд в Белград. Подруга-француженка оказалась прирожденным конспиратором и блестяще выполнила порученное дело. Она флиртовала с сербскими таможенниками и привела их в такой экстаз, что они вряд ли обратили внимание на бледного молодого человека рядом с ней. Они сели в самолет, взлетели, Иван-младший был свободен.
В фильме Ивана Пассера «Сталин» роль советского диктатора исполняет Роберт Дюваль.
Это единственный фильм, где Херес обсадил меня как режиссера.
Это единственный фильм, в котором актер сам привлек меня как режиссера. НБУ предложила ему 17 режиссеров, от которых он отказался. Дюваль хотел кого-то, кто знает историю России, фигуры, окружавшие Сталина, так что он выбрал меня.
Русские дейны и знатые характеры колем Сталина, так си выбрал меня.
Съемочная группа приехала в Москву летом 91 года, за несколько дней до августовского путча. Сначала, как вспоминал Пассер, КГБшники отказали им в съемках на даче Сталина и в Кремле. Когда на улицах Москвы появились танки, американцам предложили уехать в Венгрию, но Пассер наотрез отказался. Там другой свет, цвет, я не могу снимать там Россию. А потом и КГБшники изменили свое отношение к американцам на фоне происходящих событий.
А они были так стоя,
Они были этим травмированы, а сотрудники КГБ перестали опасаться своих начальников. Я при съемках одного эпизода выяснил, что могу дать им взятку. Раньше я ни разу в жизни никому не давал взятки, а тут выяснил, что их месячный оклад в пересчете на доллары был $6. Так что, когда я им давал 20 или 50, они были рады, и Кремль на 10 дней был в моем распоряжении.
To byly velký peníze pro ně a mě dali Kreml na 10 dní, byl můj.
На этом мы завершаем программу Русской службы Радио Прага Интернешнл. Архив наших передач и всю сегодняшнюю программу вы найдете на сайте radio.cz, если нажмете на значок «Русский язык». Свои отзывы и комментарии вы можете присылать по почте Radio Prague International, улица Виноградская, 12, 120-99, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. Комментируйте нашу страницу в Фейсбуке и обязательно подписывайтесь на новостную рассылку Русской службы Радио Прага International. У вас всегда будут самые свежие новости из Чехии. А в студии с вами прощается Катерина Испурвит.